Radio Meduza.
Первые месяцы 2026 года блокада поставок топлива из Венесуэлы Соединенными Штатами спровоцировала энергетический кризис на Кубе. С помощью экономического давления администрация Дональда Трампа хочет сменить правительство в соседнем государстве на более лояльное. В результате миллионы кубинцев уже больше двух месяцев живут без электричества и топлива. Многим не хватает еды, в городах транспортный коллапс. «Медуза» разбирается в причинах кризиса между странами и рассказывает о его возможных последствиях. Это аудиоверсия материала, а прочитать текст можно по ссылке в описании. В эфире «Радио Медуза». Подпишитесь, мы есть на всех основных аудиоплатформах, ну а самый надежный способ читать и слушать «Медузу» — это наше приложение. Оно обходит блокировки и в России работает без VPN. Пожалуйста, установите его, чтобы не терять доступ к независимой информации. Независимая информация помогает выжить. Ссылка на приложение есть в описании эпизода. Противостояние США и Кубы длится больше 60 лет. Трамп хочет сменить власть на Кубе и доказать всему миру, что он сильнее предшественников. Отношения между США и Кубой находятся в кризисе очень давно, еще с 59 года, когда в результате революции к власти на Кубе пришла коммунистическая партия во главе с Фиделем Кастро. При Кастро Куба покинула американскую сферу влияния и стала союзником Советского Союза. В 1960-м Штаты ввели эмбарго против Кубы в ответ на решение коммунистического правительства национализировать собственность граждан и компаний из США. С тех пор Штаты и дружественные им страны не поставляли на остров никаких товаров, кроме медикаментов и продуктов в питании. А в 1962-м президент Джон Кеннеди запретил ввозить в США товары с Кубы. С тех пор блокада несколько раз ужесточалась. Например, в 90-х третьим странам запретили продавать в США товары кубинского производства. США даже пытались сменить власть на Кубе силой. В 1961 году отряд ЦРУ при поддержке кубинской оппозиции из-за границы осуществил высадку в бухте Кочинос, также известной как Залив свиней. Американские спецслужбы и кубинские мигранты хотели свергнуть правительство Кастро и захватить власть в стране. Однако операция провалилась и, наоборот, привела к укреплению позиций Кастро. Позднее, в том же 1961 году, отношения между США и Кубой достигли пика напряженности в ходе Карибского кризиса, который едва не привел к ядерной войне. По данным историков, после провальной высадки в заливе свиней американские спецслужбы неоднократно пытались убить Фиделя Кастро, однако все покушения проваливались. В конце 20-го и начале 21 века американские президенты продолжили оказывать давление на коммунистическое правительство Кубы. При Рональде Рейгане соседнее государство объявили спонсором терроризма. Курс на ужесточение санкций продолжился при обоих Бушах. А Билл Клинтон в 90-х санкционировал программу популяризации демократии на Кубе, призванную ускорить падение режима. Относительная оттепель наметилась при Бараке Обаме. Тот отменил статус страны-спонсора терроризма и смягчил правила посещения Кубы для американцев с близкими родственниками там. Однако экономическая блокада продолжилась. Несмотря на отход от дел династии Кастро в 21 году, Куба осталась коммунистическим государством, поэтому Белый дом всегда хотел сменить там власть. Это объясняли нуждами национальной безопасности. Островное государство с коммунистическим правительством – ближайший сосед штатов в Карибском бассейне. От побережья Флориды Кубу отделяет всего 180 километров. Многие американские политтехнологи за последние полвека говорили, что кубинские власти заинтересованы в дестабилизации США и готовы предоставить свою территорию как плацдарм для враждебности сил России и Китая. В новейшей истории очередным поводом для обострения отношений между странами стал так называемый гаванский синдром – совокупность неврологических симптомов, о которых осенью 2016 года сообщили больше 20 сотрудников американского посольства в Гаване. Дипломаты слышали странные шумы, ощущали вибрацию и давление. Некоторые жаловались на потерю памяти и слуха, а также на тошноту. Первая администрация Трампа использовала гаванский синдром как один из поводов, чтобы летом 2017-го свернуть нормализацию отношений с Кубой, начатую Бараком Обамой. Президент выслал из США двух сотрудников посольства Кубы и восстановил большинство торговых и туристических ограничений против этой страны. То же самое эмбарго, которое США ввели еще в 60-м, привело в 2021 году к самым масштабным протестам на Кубе в 21 веке. Вышедшие на улицы десятки тысяч кубинцев протестовали против системы продуктовых карточек и требовали доступа к медикаментам и средствам гигиены. Осенью 24 года гуманитарный кризис усугубился последствиями урагана Оскар, плохим урожаем и сокращением поставок топлива из Венесуэлы. Из-за всего этого в последние два года на Кубе начались регулярные отключения электричества, которые, в свою очередь, вызвали новые протесты. В Гаване блокауты продолжались до 5 часов в день, а на остальном острове могли длиться по 20 часов. Правительство ввело чрезвычайное положение и приостановило деятельность, цитата, «всех структур, не имеющих жизненной необходимости и расходующих энергию». По данным правозащитной группы Human Rights Observatory, кубинцы столкнулись с нехваткой не только электричества, но и еды, воды и лекарств. «У властей просто нет денег, чтобы покупать сырую нефть, дизельное топливо или газ для готовки», говорил тогда Хорхе Пиньон, эксперт по энергетике из Техасского университета в Остине. «Все упирается в деньги», отмечал эксперт. Во время своего второго срока Дональд Трамп выпустил меморандум, закрепляющий принципы взаимодействия с Кубой. В документе Трамп писал, что нужно продолжать эмбарго и противодействовать попыткам международных организаций добиться его отмены. 11 января этого года, после захвата Мадуро, сфера нефтедобычи в Венесуэле фактически перешла под контроль штатов. Это позволило Трампу ужесточить эмбарго. Американский президент объявил о полном прекращении поставок венесуэльской нефти Кубе, а 29 января выпустил указ, по которому против любого государства, которое поставляет Кубе энергоносители, будут введены повышенные пошлины. Журнал «Атлантик» в марте 26 года писал, что за энергетической блокадой Кубы стоит не только стремление Белого дома расширить сферу влияния в западном полушарии, но и желание Трампа обеспечить себе статус одного из самых влиятельных президентов в истории. Несколько членов администрации и участников ближнего круга Трампа, попросив не раскрывать их имена, сообщили журналистке, что для него подчинение Кубы, что бы это ни значило, вопрос личного престижа. Сотрудники Белого дома Трампа сказали, что, по мнению президента, только он один может решить ситуацию в Иране, Венесуэле и на Кубе. Как пишет «Атлантик», Куба занимает особое место во внешнеполитической доктрине США, даже на фоне других недавних целей. Свержение коммунистического режима на протяжении 70 лет оставалось мечтой для президентов обеих республиканской и демократической партий. Гавана была источником всеобщего раздражения, а Трамп уже дал понять, что ему важно, каким его запомнят. Ситуация с электричеством, едой и лекарствами на Кубе еще никогда не была такой плохой. Кризис затронул всех, от фермеров до школьников. Дональд Трамп называет Кубу чрезвычайной угрозой национальной безопасности из-за ее связи с Китаем, Россией и другими государствами, которые Белый дом считает политическими противниками. «Куба много лет жила на большие объемы нефти и крупные суммы денег от Венесуэлы», написал Дональд Трамп 11 января. «В ответ Куба оказывала услуги по обеспечению безопасности двум последним венесуэльским диктаторам, но больше этого не будет. Куба больше не получит ни нефти, ни денег. Ноль. Я настойчиво рекомендую им заключить сделку, пока не стало слишком поздно». При этом американский президент не уточнил, о какой сделке идет речь и на каких условиях США согласятся прекратить блокаду. «Для самих кубинцев жизнь в этом году превратилась в выживание», пишет испанское издание «El País». Президент Мигель Диас-Канель в обращении к нации призвал муниципалитеты проявлять больше самостоятельности и искать выход из сложившегося положения без федерального правительства. Населению он предложил относиться к ситуации как к военному времени и сопротивляться изобретательно. Жителям островного государства пришлось экстренно адаптироваться к почти полному отсутствию нефти, газа и других энергоносителей. Теперь они готовят на угле и дровах. Блэкауты длятся по 18 часов в сутки. В больницах принимают только пациентов в тяжелом состоянии. Улицы завалены мусором. Мусоровозам не хватает топлива. Чтобы поймать такси или сесть на автобус, жителям Гаваны приходится часами ждать на остановках или бродить на улицах в поисках водителей, у которых еще осталось топливо. Некоторые компании-импортеры продуктов питания в последние месяцы прекратили поставки на Кубу, поскольку мясо и молочные продукты из-за перебоев с электричеством невозможно хранить в холодильных камерах. С той же проблемой столкнулись поставщики овощей и фруктов в Гавану из отдаленных регионов страны. Многие предприятия в стране перестали работать, и люди задумываются об эмиграции. «Сейчас везде неопределенность», — сказал CNN шофер Мэнди Пруна, который до кризиса водил туры по Гаване на ретро-автомобилях. «Мы не знаем, появится ли топливо и как за него платить. Если бензин будут продавать за доллары, где я их возьму? Туризма-то нет». Туристы перестали в страну приезжать в первые же дни после начала топливной блокады. В 2025 году латиноамериканскую страну активнее всего посещали приезжие из Канады и России. Однако в феврале рейсы на Кубу из-за нехватки топлива для самолетов приостановили три канадские авиалинии, которые специализируются на этом направлении. Вслед за ними летать на Кубу перестали и самолеты российских авиалиний. Для 4000 российских туристов, уже находящихся на Кубе, организовали вывозные рейсы. Власти Канады, России и других стран рекомендовали воздержаться от поездок на Кубу без крайней необходимости. Те, кто уже купил билеты, теперь отменяют бронирование. Рестораны и кафе пустуют. Туристов, которые могли бы их посещать, не осталось, а местные жители экономят на всем, чем можно. По словам 33-летней жительницы Гаваны Алехандры, которая пообщалась с корреспонденткой «El País», блокауты влияют на большинство повседневных дел. «Как-то я пришла домой с дочерью, а у нас в очередной раз ни газа, ни электричества», — вспомнила Алехандра. «Я только что отработала 8 часов, мне надо было накормить дочь, а я не могла этого сделать. Я просто расплакалась». Работа Алехандро связана с ведением соцсетей. Из-за перебоев с электричеством и интернетом она уже лишилась нескольких клиентов. Другая собеседница журналистки «Эль Паис», Лидия, рассказала, что из-за нехватки продуктов и энергии теперь готовит соленья, потому что для них не нужны плита и холодильник. Сбережения на новый компьютер она потратила на велосипед, чтобы ездить к родителям, ведь бензина нет. По словам Лидии, за последние недели она привыкла много ходить. «Когда мы идем спать, электричества нет, а когда просыпаемся, его все еще нет», рассказала еще одна жительница Гаваны Мария. «Дочь обедает в школе, но я стараюсь, чтобы дома она съела хотя бы яйцо на ужин». По словам Марии, почти весь ее заработок и заработок ее мужа уходит на еду. Многие кубинцы питаются исключительно рисом, ни на что другое больше нет денег. «Каждое утро мы идем на пляж собирать хворост», рассказала живущая в пригороде Гаваны домохозяйка Лиссандра Боти. «Потом мы приносим его домой, чтобы приготовить завтрак». Вскоре после начала блокады на Кубе перестало работать большинство университетов, старших школ и муниципальных учреждений. Живущих в кампусах студентов отпустили по домам. Администрация университетов пытается организовать дистанционное обучение. «Трансформатор сломался, воды не было», – описал последние дни перед отменой занятий студент Гаванского университета Рафаэль Менге. «Это похоже на пандемию, только тогда нас держали дома, потому что на улице можно было заразиться. Теперь выходить можно, но особо некуда, все слишком дорого». В то же время на Кубе стали популярны черные рынки, на которых по многократно завышенной стоимости можно купить бензин и товары первой необходимости, например, лекарства. В аптеках же нет даже самых обычных препаратов. Корреспондентка «Эль Паис» рассказала, что местные жители порой прямо на улице останавливают редких туристов и спрашивают, нет ли у тех с собой парацетамола или других болеутоляющих. «Кажется, это конец», — говорит столичный таксист, который не стал называть свое имя. «Страна находится в ступоре, так продолжаться не может». При этом многие американцы кубинского происхождения относятся к происходящему как к суровым, но необходимым мерам, которые могут положить конец коммунистической диктатуре. «Это момент, когда остановилось все», — сказала представительница палаты представителей от штата Флорида, республиканка Мария Эльвира Салазар. «Ни туризма, ни денежных переводов, ни механизмов, позволяющих финансировать режим. Больно думать о голодающих матерях и о детях, которые нуждаются в помощи. Мы не безразличны к их страданиям, но это жестокий выбор, который нам приходится делать. Избавить людей от тягот в краткосрочной перспективе или освободить Кубу навсегда», — сказала представительница Палаты представителей. Кубинские власти согласились на переговоры с США и уже пошли на уступки. Трамп же заявил, что может делать с соседями все, что захочет. Как собирается действовать Трамп, если Кубу получится превратить в американского сателлита, пока не ясно. Несколько высокопоставленных членов правительств разных стран в разговоре с корреспондентами Guardian жаловались, что Штаты не предоставили своим партнерам никакого плана. Известно лишь, что Трамп хочет максимально ослабить коммунистический режим на Кубе, лишив страну энергии. Один из собеседников Guardian сказал, «Обсуждали с членами американского правительства, что в этом году Куба изменится, но о том, что будет после, ничего не говорилось». Сам Трамп в феврале допустил, что результатом блокады может стать дружеский захват. «У них нет нефти и нет еды», — добавил президент США. «Прямо сейчас у этой страны серьезные неприятности, и они нуждаются в нашей помощи». По словам Трампа, переговорами с кубинцами со стороны Штатов завидует госсекретарь Марко Рубио, чьи родители эмигрировали с Кубы в США в 1950-х. 6 марта Трамп сказал, что Куба скоро падет и что до соглашения с кубинцами осталось подождать пару недель, а 13 марта стало известно о начале переговоров между США и Кубой. Изначально не все считали, что падение Кубы подразумевает смену правительства. Например, по словам бывшего посла США на Кубе Джеффри де Лаурентиса, Белый дом мог бы попытаться склонить местное правительство к переговорам на выгодных для себя условиях, но не обязательно добиваться его смены. Однако 17 марта издание «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на 4 разных источника, знакомых с ходом переговоров, сообщило, что Штаты усилили давление на Кубу и теперь уже точно добиваются смены президента страны Мигеля Диас-Канеля. Трамп в тот же день заявил, что может сделать с Кубой, цитата, «все, что захочет». «Всю свою жизнь я слышал о конфликте США и Кубы», — сказал американский президент. «Когда Соединенные Штаты уже предпримут что-нибудь, думаю, мне выпадет честь взять Кубу. Освобожу ли я ее или возьму, я могу делать с ней все, что захочу. Сейчас это очень ослабленная страна», — заявил Трамп. Судя по всему, агрессивная манера ведения переговоров администрации Трампа сработала. Кубинские власти уже объявили, что открыты для иностранных инвестиций, а также позволят эмигрантам владеть предприятиями на Кубе, хотя ранее это было запрещено. Однако хватит ли этого, чтобы сохранить действующее правительство, пока не ясно. Джеффри де Лаурентис предполагает, что решающую роль в будущем страны могут сыграть родные 94-летнего Рауля Кастро, младшего брата Фиделя Кастро. Рауль руководил страной с 2008 по 2018 год. Рауль, хоть и не занимает никаких официальных должностей, по-прежнему остается самой влиятельной политической фигурой в стране. Эти предположения подтверждает информация издания Axios, согласно которой Марко Рубио начал неофициальные переговоры с внуком революционера Раулем Родригесом Кастро еще в феврале, до начала формальных встреч с действующим руководством страны. Вы настроились на Радио Медуза, аудиоверсии наших главных материалов. Мы есть на всех основных аудиоплатформах, а также на YouTube, на канале подкасты Медузы. Подпишитесь и слушайте там, если вам это удобно, а также в приложении Медузы, которое работает в России без VPN и умеет обходить блокировки. Скачайте его, чтобы не терять доступ к независимой информации. Приложение работает в России, еще раз повторимся, без VPN и поможет вам сохранить доступ к новостям. Оставайтесь с нами.